Вы слушаете «Радио Прага» в студии Либор Кукал. Что я могу сегодня предложить? В нашу программу возвращаются мини-уроки чешского языка, а все остальное, как всегда. То есть начнем с культурной рубрики «Богема». Пражский музей культур африканских, азиатских и американских народов имени Напрстка будет гостить в своих стенах передвижную выставку «Fetish Modernity», объединяющая усилия 10 ведущих европейских этнографических музеев. Экспозиция документирует процесс возникновения и развития в европейском обществе стереотипов, связанных с восприятием культур народов иных континентов, а также обращает внимание на проблемы нарастающей глобализации – экономической, политической и культурной. Слово Антону Каймакову.
Богема. Изначальная роль этнографических музеев, создававшихся с целью сохранения экзотических предметов, привезенных в Европу с иных континентов, утратила свою актуальность. Невозможно заниматься лишь историческим аспектом, считают организаторы выставки «Fetish Modernity».
Возникновение большинства участвующих в проекте музеев связано с периодом колонизации. Но это уже в прошлом. Сегодня нас интересует современность. У нас есть определенное представление о том, как должен выглядеть этнографический музей в 21 столетии. И какие отношения у нас должны выстраиваться с людьми, представляющими иные, внеевропейские культуры. Цель выставки – убедить людей с Запада в том, что они не относятся к господствующим нациям. Они должны оценить значение, уровень иных народов и осознать то, что все мы равны.
Other cultures have a lot to offer as well.
Считает генеральный директор Бельгийского королевского музея Центральной Африки Тервурена Гвидо Грисал, который открывал выставку в Пражском музее имени Войте Напрстка. Этнографические музеи весьма часто становятся местом первого знакомства с внеевропейскими культурами и способны помочь людям найти путь к пониманию их особенностей.
Этнографическая музея – сучасто местом, где се человек первне сетка.
Мы назвали эту выставку «Fetish Modernity», так как говорим о жажде быть современным за счет столкновения различных культур. Этому был подчинен также и выбор предметов, представленных в данной экспозиции.
Дики стрету разных культур, а тому было таке подвизано выбор предмету.
Говорит комиссар чешской выставки Яна Яроушкова.
Řada muzeí, naše muzeum je výjimkou, protože české země nevlastnily nikdy kolonie.
Pražský muzej afrikánských, asijských i amerikánských národů imení Vojty Naprstka je исключением, ведь Чехия никогда не владела какими-либо колониями, тогда как целый ряд подобных музеев создавался именно в эпоху колонизации. В то время было создано множество фальшивых стереотипов. В настоящее время одной из функций музеев является разрушение таких мифов. Мы должны вести диалог с различными культурными сообществами, которые живут в стране, понять эти культуры и презентовать как равноценные. Процесс взаимопроникновения обогащает нас. Вот на это мы и хотим обратить внимание.
Právě на tohle vzájemné obohacení chce tato výstava upozornit.
Экспозиция передвижной выставки «Fetish Modernity» разделена на несколько частей, каждая из которых обращает внимание на специфические аспекты межкультурного диалога. Сначала перед взорами посетителей предстает витрина с почти хаотически разбросанными в ней предметами туристической индустрии, брелки, куколки, коробки от печенья, карты, открытки и прочая мишура. Этот раздел был назван «Фабрика на клише».
Все собранные здесь предметы должны продемонстрировать именно отдельно существующие клише, то, как представители западной культуры видят людей, которые выглядят иначе, чем они. При этом существующие представления не всегда правдивы. Чаще всего эти предметы выставляются вместе с фотографиями, размещенными на противоположной стене.
Рассказывает соавтор выставки «Fetish Modernity» Анна-Мария Бутио. Собранные в коллекции фотографии показывают группу австрийцев, предстающих в различных национальных костюмах. То они выступают в роли папуасов, то участвуют в стилизованной чайной церемонии, то предстают в качестве индейцев.
Следующая часть выставки, экспонаты для которой предоставил Мадридский музей, называется «Made in». Здесь речь идет о столкновении разных культур в прошлом и их взаимном влиянии, что является связующей нитью всей выставки. Процесс взаимного влияния иллюстрирован различными видами денег, украшений, предметов религиозного культа, в которых отражено изменение церковной символики. Примером в данном случае может служить икона Девы Марии Гваделупской.
Продолжает комиссар чешской выставки Яна Ярушкова. Символом смешения стало и звуковое попурри, составленное из выступлений различных политиков, звучащих одновременно и тем самым едва различимых.
Это демонстрация того, как люди перенимают различные политические мнения или же поддаются пропаганде, не всегда приносящей пользу. Далеко не всегда сказанные политиками слова соответствуют действительности.
Следующая часть выставки названа «Жажда быть современным», и вновь речь идет о взаимном проникновении культур. Экспонаты демонстрируют, как при изготовлении традиционных, в том числе и ритуальных предметов, используются новые, совсем непривычные для этого материалы. В одной из витрин выставлен традиционный головной убор индейцев, сделанный из птичьих перьев, а рядом подобный, но уже из разноцветных пластмассовых соломинок для коктейлей и иных напитков. Украшает экспозицию и гроб в виде мобильного телефона. Когда-то в западноафриканской Гане подобные гробы для усопших изготавливались в форме животных или же растений, например, лука. Ныне это мобильный телефон, символ прогресса.
Здесь же и демонстрация вдохновения, которое почерпнули европейские производители в иных культурах. Например, одна итальянская фирма выпускает пластмассовые табуреты, похожие на традиционный ашанский трон. Или же здесь вы найдете пластмассовые ботинки, которые должны демонстрировать высокое положение их владельца.
Продолжает экскурсию по выставке Яна Ярушкова. Тяжелое впечатление у посетителей оставляет часть выставки «Фетиш Модерниты», названная «Ненасытная современность». Столкновение разных культур – это не только процесс взаимного познавания, совершенствования, духовного обогащения. Чревато оно и насилием.
Посмотрите, здесь вы видите свидетельство развивающегося рынка с человеческими органами. Бокс на транспортировку тканей. Рядом парик из настоящих человеческих волос или вьетнамский сувенир, часть самолета времен войны во Вьетнаме.
Последняя часть экспозиции посвящена феномену коллекционирования. Это противопоставление дешевеньких безделушек в необъятном количестве вывозимых туристами, которые далее развивают в их сознании неправдивое представление о традиционной культуре той или иной страны и настоящих произведений искусства, собираемых музеями. Авторы выставки «Фетиш Модерниты» предлагают по-новому взглянуть на народы, не относящиеся к европейско-американской культурной традиции, и воспринимать их как равноценных партнеров.
Надо просто осознать, что внеевропейская культура не хуже и не лучше европейцев. Наше значение в этом мире одинаково.
Завершает свое повествование комиссар выставки «Фетиш Модерниты» Яна Ярушкова.
А теперь уже обещанный возобновленный урок чешского языка. Приветствуем Ольгу Васенкевич.
давайте говорить по-чешски.
Как говорится, не прошло и 3 месяцев, как я снова приветствую вас, дорогие друзья, на наших уроках чешского языка. Точнее, прошло ровно 3 месяца с тех пор, как мы с вами встречались в последний раз. С тех пор в моей жизни произошло много нового и интересного. Надеюсь, и вы не скучали, и, конечно же, не забывали иногда заглядывать в свои тетрадки с чешским языком. Несмотря на вихрь гормонов, захвативших мой мозг, я припоминаю, что в прошлый раз мы с вами остановились на руках. А руки – это такая часть тела, о которой в 2 словах не скажешь. Поэтому предлагаю вам сегодня продолжить. Например, к собственному удивлению, я узнала, что существует такая категория людей, про которых в Чехии говорят «сплошные руки и ноги».
Есть сама рука, сама нога.
Есть ли у вас идеи, что это за инопланетные существа? Из сделанных мной выводов к этой категории можно отнести всех топ-моделей, поскольку так говорят в Чехии про людей с длинными руками и ногами. Вот хотела я у вас спросить, в каких случаях у вас чешутся руки? Я придерживаюсь точки зрения, что руки чешутся или к деньгам, или к встрече. Но у некоторых людей в соответствии с чешской традицией руки чешутся в том случае, если возникает острое желание кого-то поколотить.
Сведи его длань.
У него чешется ладонь. А вообще, в случае чешущихся рук мне всегда вспоминается анекдот про ежика, которому мудрая сова рекомендовала помыться. А помните такое выражение, когда человек что-то делает без усилий и напряга, говорится, что он делает это задней-левой, имеется в виду ногой. Чехи пока еще не достигли такой виртуозности. Во-первых, а во-вторых, выражение
«делать левой рукой»
означает «делать как попало». А вот продажу из-под полы или, как у нас говорят, из-под прилавка, чехи осуществляют дословно «под рукой».
«Под рукой».
С моей точки зрения, это не очень удобно, но бизнес, вероятно, требует жертв. Если вы помните, то у нас, если в чем-то клянуться от всего сердца, предлагают руку на отсечение. Чехи в данном случае проявляют осторожность и говорят, не конкретизируя.
Руку на то.
Даю руку на это. А там, глядишь, вдруг дело не выгорит, тогда и рука целая останется. Правда, иногда самые отважные чехи все же уточняют, что готовы даже сунуть руку в огонь.
Дать руку до огня.
Но, вероятно, это те случаи, когда русский человек готов дать голову на отсечение. Если у человека руки не связаны никакими обязательствами, попросту говоря, свободны, то ему и везет во всем.
Ма вольную руку.
У него свободная рука, говорят про человека, которому удача сама прыгает в объятия. У нас же в таких случаях говорят, что у человека легкая рука. А вот выражение «ходить по рукам» в русском языке имеет не самое лучшее значение. Зато в Чехии оно означает быть нарасхват и пользоваться популярностью.
Идти с руки до руки.
Про того, кто ведет себя как шелковый, в Чехии скажут.
Зубы с руки.
Он из рук ест. Наверное, это можно сказать и про хороших учеников, которые на занятии смиренно слушают своего мудрого учителя.
Чешские журналы каждую неделю читает Катерина Прокофьева. Она прочитает немного и вам.
Обзор прессы и блогов.
Журнал «Тидин» ругает чешскую кухню. И правильно делает. Несмотря на то, что в Чехии есть 2 повара, чьи рестораны получили мишленовскую звезду, это никоим образом не спасает чешскую гастрономию и чешские пищевые привычки. Как сказал главный гастроскептик страны Зденек Полрейх, Петр Чех и Томаш Росицкий тоже играют в английской лиге, однако я не могу сказать, что чешский футбол что-то из себя представляет. Жюри из 20 профессиональных признанных поваров составило список из 10 блюд, которые вы найдете в каждом чешском ресторане и которые оно вам категорически не советует есть, если вы имеете уважение к качеству и ваши вкусовые рецепторы не валяются в глубоком обмороке. Когда чехи не видят в меню жареного сыра, не имеют на столе кетчуп или не ощущают знакомого привкуса вегеты, они начинают нервничать. Они привыкли обедать за 1 ресторанный талон, и все зависимы от глютамата натрия. В самом деле, откуда взяться изысканным пищевым привычкам, когда большинство чешских ресторанов предлагают следующее блюдо? Оглашаем весь список. На первом месте оказалась куриная грудка с персиком. Это действительно эталон нямки. Тоска на тарелке, да еще как-нибудь извращенно названная, вроде «стейк Джим Моррисон». Дешевое мясо без сока и соуса, консервированные фрукты и сверху 30% эйдам. Это самый популярный в народе в Чехии сорт сыра. Если подцепить этот сыр вилкой, он снимется одной большой шапкой. Подается остывшим. Следующим кулинарным преступлением является жареный сыр, картофель фри и татарский соус. Возьмите полуфабрикат, то есть сыр, который делается из растительного жира, бросьте его во фритюрницу, где до этого жарились отбивная, цветная капуста, рыбные палочки и картофель фри, и не забудьте подать татарский соус из пакетика. Почетное третье место досталось блюду под названием «катув шлех» или «котяк», как называют его чехи. В дословном переводе – «сливки палача». В чешских ресторанах его готовят из увядшей паприки и ошметков мяса. Туда добавляется перец, чтобы перебить запах мяса второй свежести после третьей разморозки. Все это засыпается сыром и заливается кетчупом. В полном соответствии с заветом того же Пол Рейха, который не устает кричать «доколе», если не знаешь, что дальше, посыпь это сыром. Далее под расстрел попали такие блюда, как староческая башта, это завлекалочка для туристов, разные виды мяса и капуста, горка ласка, мороженое с замороженной малиной, кордон блю, французское блюдо, над которым чехи мало того, что надругались, так еще и название изменили. По-чешски это звучит как «мудрый гордон». Убогая кунпау, которая уже ничего не спасет. Спагетти болоньез и ризотто в чешском исполнении – это страх и ужас. И это несмотря на то, что повару-итальянцу даже отвели прайм-тайм эфирного времени на самом популярном телеканале. Десятое место венчает простой и здоровый итальянский салат капреза – моцарелла, помидоры, базилик, оливковое масло. Чехи кладут магазинные помидоры, бледные, твердые и безвкусные. Вместо свежего базилика посыпают сушеным, а то иногда и майораном. Вместо оливкового масла поливают соевым соусом. И даже вместо моцареллы иногда попадается эйдам. Сденек Мартин из Пражского кулинарного института перечисляет дальнейшее злодеяние чешских рестораторов. 95% кнедликов покупные, а не сделанные своими руками. Покупной перец и соль смешивают. Этой смесью, называемой пепито, приправляется любое блюдо. При том, что нет же ничего легче, чем взять мельницу и посыпать свежего перцу. Следующее беззаконие – это америка – смесь воды и муки, которой чешские повара загущают соусы и супы. Более продвинутые используют поджаренную муку, достигшая третьей степени просветления – покупную яичку. В аглио-олио кладется чесночный соус вместо свежего чеснока. На пиццу льют кетчуп и кладут колбасу высочина. Если вы когда-нибудь начнете загущать борщ мукой, знайте, что вы на 100% очешились. Теперь представьте себе, как, зная все это, вы открываете меню и видите там загадочное название блюд – «Шепот лесной нимфы» или «Тайна шеф-повара». Говорит шеф Пражского кулинарного института Роман Ваник. В Чехии 300 гастрономических школ и поварских училищ, но каких? В учебниках легко размещают рекламу Витаны. Мы растим очередное поколение жуликов. Недавно в Брно 16-летняя девочка выиграла гастроконкурс. Вместо того, чтобы послать ее на стажировку или оплатить ей очередной курс, ей вручили бутылку вина, полотенце, рекламный фартук и колпак. Только в Праге работает 11 тысяч заведений питания, ресторанов, столовых, бистро, кафе, баров и кофеен. Сколько из них подают хорошую кухню? Плюс-минус 50. Таково убеждение Пол Рейха, которого я сегодня много цитирую. При этом Пол Рейх не устает повторять, что чешскую гастрономию погубила неуемная фантазия. А оба мишленовских повара, Роман Паулюс и Олдрих Сагайдак, имеют одинаковый рецепт успеха. Купить лучшие качественные продукты и попробовать как можно меньше и аккуратнее их обрабатывать, чтобы не испортить. Вот бы поварам руководствоваться врачебным принципом «не навреди».
Завершает нашу субботнюю программу традиционная историческая рубрика. На этот раз мы возвращаемся, мы повторяем рубрику Аси Чекановой о замке Конопиште и семи Габсбургов Гогензолеров.
Исторические прогулки.
К племянник императора Австро-Венгрии Франца Иосифа, ставший после смерти кронпринца Рудольфа наследником престола, не спешил создавать семью. В свои 34 года Франц Фердинанд д'Este все еще оставался холостяком и стойко выслушивал намеки высокородных родственников на то, что уже неплохо было бы жениться и обзавестись наследниками в целях укрепления монархии. Конечно, праведный образ жизни он не вел отнюдь. Переписка эрцгерцога, обнаруженная чешскими историками, свидетельствует о том, что он был приятелем девочек или цыпляток и до самой своей женитьбы поддерживал связь с придворной дамой Зосией Замойской из малопольских дворян. В 1898 году, по другим источникам, в 94 или 97 году, на балу в Праге Франц Фердинанд знакомится с уже немолодой по тогдашним меркам графиней из чешского рода Хотеков. София Хотек состояла фрейлиной при одной из дочерей герцога Тешинского. Франц Фердинанд зачастил в его дом, что дало Тешинским надежды на брак их дочери с наследником престола. Но эрцгерцог выбрал Софию Хотек. Некоторое время их связь держалась в тайне, но пришло время, когда Франц Фердинанд поставил императора перед фактом. Он намерен вступить в марганатический брак. Как рассказывает историк Иржи Рак, путь влюбленных к браку был нелегким.
Они должны были преодолеть огромные проблемы. Несмотря на то, что Хотеки – это старинный чешский род, в роду Габсбургов браки заключались только с представителями правящих династий. Брак с Софией был неравным. Поскольку Франц Фердинанд был потенциальным наследником престола, император серьезно препятствовал их браку, но эрцгерцог добился своего.
После того, как Франц Фердинанд заявил, что кроме Софии он ни с кем не намерен вступать в брак, и благодаря заступничеству русского царя Николая II и немецкого императора Вильгельма II, согласие на неравный брак было получено. Взамен эрцгерцог отрекался от имперской короны для своих детей. Они родились уже не Габсбургами, а Гогенбергами.
«28 июня 1900 года он сложил присягу, в которой говорилось о том, что брак будет марганатическим и таковым будет считаться всегда. Эрцгерцог соглашался с тем, что его детям и их потомкам не будет принадлежать право престола наследия.
Говорит историк Иржи Рак и добавляет.
Проблема заключалась не в том, что эрцгерцог заключил неравноценный брак. Были и другие примеры. Например, вдова кронпринца Рудольфа, принцесса Стефания, вышла замуж за венгерского графа, и никаких проблем с этим не было. В случае же с Францем Фердинандом все усложнялось тем, что он был потенциальным наследником престола.
На свадьбе в северочешском Рейхштадте 1 июля 1900 года не присутствовал никто из Габсбургов. Император охладил к племяннику, его супруги при дворе постоянно напоминали о ее нижестоящем положении.
Граменка Хоткова...
Графиня Хотек не стала эрцгерцогиней. Она носила титул светлейшей герцогини Гогенберг, и по придворному церемониалу ее место было не рядом с мужем, а за самой последней эрцгерцогиней. Формальности соблюдались и после гибели графини с мужем в Сараево. Она не могла быть похоронена в императорской гробнице. Поэтому Франц Фердинанд построил собственную гробницу в Артштеттене у Линца. После убийства их тела доставили сначала в Вену, а потом перевезли на место захоронения. И при церемонии прощания тело Софии стояло на более низком по высоте катафалке, что подчеркивало ее более низкий социальный статус.
А на том разлучении та ее ракета встала на низшем катафалку.
Историки высказывают мнение, что, став императором, Франц Фердинанд мог бы изменить положение своей супруги. Историк Эржерак, однако, не считает эту версию правдоподобной.
глубоко верующий человек, а тогда это была присяга на Евангелиум.
Он был глубоко верующим человеком и дал присягу на Евангелие. Несмотря на то, что у него были свои дети, он как своего преемника сознательно воспитывал сына своего брата, эрцгерцога Карла.
Так ведомо выховывал того позднейшего цесаря Карла, как своего наступца.
Получается, что версия правнучки Франца Фердинанда и Софии о том, что их потомков уже нельзя относить к Габсбургам, все-таки имеет право на существование. И, говоря словами адвоката Софии Гугенберг, трое детей, появившихся в неравном браке, были просто гражданами Австрии, сиротками, которые не получили никакой компенсации за потерю своего имущества.
Вы это скучно близкий привозник Габсбургу, то мне не похибло.
Если говорить о кровном родстве, дети эрцгерцога были близкими родственниками Габсбургов. Но с точки зрения юридической, его потомки были исключены из числа наследников престола. То есть рассматривать их как членов императорской семьи нельзя. Мой коллега-юрист говорит, что в данном случае надо изучить решение Высшего административного суда времен Первой Республики, потому что Гогенберги уже тогда протестовали против лишения их имущества, и посмотреть, какую позицию занимали по этому поводу судьи.
А подивиться на то, как кто там разводовала.
Другими словами, София Гугенберг добивается отмены решения чехословацких властей о конфискации имущества своей семьи. И не исключено, что Европейский суд по правам человека встанет на ее сторону. А история наследника престола, боровшегося за свою любовь, навсегда останется одной из самых романтичных страниц в чешской истории.
Между эти романтические příběhy то патри, protože
эта история любви относится к числу наиболее романтичных в семействе Габсбургов. В отличие от других своих родственников, которые имели незаконные связи, эрцгерцог добился женитьбы на графине Хотек. Он хлопотал, писал императору о том, что только этот брак может дать ему счастье. Потом уступка императора была приукрашена. Выходили даже открытки с изображением эрцгерцога с супругой с надписями типа «Любовь побеждает все».
Трошку опентлован, выходили погледницы, где говорили «На всем витязи ласка, против этой ласки же нельзя
И на этом уже заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». С вами прощается Либор Кукал.